Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Политические переговоры в формате 5+2 могут возобновиться в июне в Германии. Приднестровская администрация по всем признакам вновь накапливает долги по зарплатам и пенсиям. Кризис в Приднестровье больнее всего ударил по малому и среднему бизнесу. С какими мыслями встретили праздник Святой Пасхи жители левого берега Днестра? И интервью с протодиаконом Русской Православной Церкви Андреем Кураевым. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур считает, что переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате 5+2 могут возобновиться в июне в Германии после двухлетнего перерыва. Чуть раньше политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев сообщил приднестровским журналистам, что Москва подготовила ряд предложений по возобновлению переговоров, в основном одобренных Тирасполем. Подробности в сегодняшней программе. Спикер Андриан Канду заявил, что парламент разрабатывает внутренний механизм диалога с участниками переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и будет координировать соответствующие действия с правительством. Подразделения ПВО Вооруженных сил Приднестровья приведены в полную боевую готовность и выведены на огневые позиции. Свои действия Тирасполь объясняет несанкционированными полетами румынского самолета над приднестровской территорией в течение 3 недель. На прошлой неделе Кишинев обвинил Тирасполь в преднамеренной дезинформации в связи с полетами над зоной безопасности. Тирасполь призвал Россию восстановить вертолетную эскадрилью в составе совместных миротворческих сил на Днестре, мотивировав свое обращение тем, что румынский самолет нарушил воздушное пространство Приднестровья. В ответ Кишинев напомнил, что на заседании 11 февраля этого года Объединенная контрольная комиссия, которая следит за ситуацией в зоне безопасности, была проинформирована о полетах, запланированных в период с марта по май 2016 года в связи с аэрофотосъемкой и сканированием объектов недвижимости в целях актуализации кадастровых документов. В пресс-релизе молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии отмечается также, что аэрофотографические работы и лазерное сканирование объектов недвижимости в гражданских целях проводили и в 2007, и в 2015 годах, а данные были переданы в том числе и Приднестровской администрации. По всем признакам, Приднестровская администрация вновь начала накапливать долги по выплате пенсий и зарплат бюджетникам. Накануне пасхальных праздников не удалось полностью осуществить платежи за март. Для этого были привлечены деньги из дорожного и экологического фондов. И православные христиане всего мира празднуют Пасху. После семинедельного поста они отправились в церковь, освятили куличи и крашеные яйца, славили воскресение Иисуса Христа. Десятки тысяч православных христиан в субботу стали свидетелями чуда схождения благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме.
Спасибо, Юлия.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андрей Галбур полагает, что переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате 5+2 могут возобновиться в июне в Германии после двухлетнего перерыва. Об этом он заявил во вторник на заседании парламентской комиссии по внешней политике. Чуть раньше политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев сообщил приднестровским журналистам, что Москва подготовила ряд предложений по возобновлению переговоров, в основном одобренных Тирасполем. О каких предложениях идет речь, попыталась выяснить моя коллега Алла Чапай. Ее материал в изложении Юлии Михайловой.
Тирасполь пока не отреагировал на сообщение о возможном возобновлении переговоров в формате 5+2, намеченных на июнь. Но переговорщик от Приднестровья Виталий Игнатьев дал понять, что Тирасполь еще не готов вернуться за стол переговоров. Он вновь сослался на то, что Кишинев саботирует диалог и игнорирует инициативы Тирасполя. Эти заявления Игнатьев, который недавно вернулся из Москвы, сделал в прямом эфире на одном из приднестровских телеканалов. В той же передаче он говорил и о предложении намерениях России по нормализации работы формата 5+2. Приднестровье не со всеми положениями, которые обозначены в инициативе, согласно, но считаем, что это хорошее начало, возможность для того, чтобы привести диалог в нормальное русло, отметил Виталий Игнатьев. В частности, инициативы России сводятся к необходимости выработки принципиального гарантийного механизма реализации договоренностей, достигаемых в переговорном процессе, а также избегания действий, которые могли бы ухудшить ситуацию обеих сторон в социальной и экономической сферах, предоставление более широких полномочий экспертам рабочих групп и введение моратория на инициирование уголовных расследований с обеих сторон. Комментируя эти предложения, глава Ассоциации по внешней политике Виктор Кирилл сказал, что это скорее условия со стороны России. По мнению эксперта, Москва не заинтересована, по крайней мере, на данный момент, в возобновлении официальных переговоров. И Кишиневу, считает он, не стоит принимать эти условия.
Формат 5+2 неэффективен не из-за отсутствия гарантий, о которых говорит Россия, а потому что Тирасполь отказывается начать консультации и переговоры по всем трем корзинам, особенно по той, которая включает политические проблемы и вопросы безопасности, то есть политическое урегулирование конфликта.
Официальный Кишинев не прокомментировал пока предложение России, но вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан заявил недавно, что переговоры необходимо возобновить без предварительных условий. В первых числах апреля делегация посредников и наблюдателей процесса по приднестровскому регулированию посетила Молдову и обсудила с представителями Кишинева и Тирасполя перспективы официального возобновления политических переговоров. По итогам визита не были названы какие-то конкретные сроки возобновления официального диалога. Последний раунд переговоров в формате 5+2 прошел в июне 2014 года. Как Тирасполь, так и Российская Федерация выразили недовольство по поводу неэффективности формата и, как обычно, обусловили возвращение за стол переговоров различными уступками со стороны Кишинева. Эксперт по внешнеполитическим вопросам Виктор Кириллы обращает внимание на то, что официальные переговоры были приостановлены в контексте подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и вскоре после аннексии Крыма Российской Федерации и эскалации конфликта в Восточной Украине.
По всем признакам, Приднестровская администрация вновь начала накапливать долги по пенсиям и зарплатам бюджетникам, несмотря на все усилия перенаправить имеющиеся средства в этом направлении. Накануне пасхальных праздников не удалось полностью осуществить платежи за март. Для этого были привлечены денежные средства из дорожного и экологического фонда. Что происходит с бюджетом региона, расскажет Юлия Михайлова.
В прошлом году также, в марте, власти региона урезали выплату зарплаты и пенсии до 70%. Образовавшуюся задолженность перед пенсионерами погасили к концу года, но с бюджетниками администрации рассчитаться не удалось. В первом квартале этого года в бюджет региона на выплату социально защищенных статей поступило 204 миллиона рублей, 66% от запланированного. Доходы в местные бюджеты составили 160 миллионов рублей, это 77% от плана. Несмотря на заемные средства в размере около 200 миллионов рублей, денег недостаточно для выплаты заработных плат и пенсий в полном объеме. Доходы бюджета за апрель также снизились и составили всего 57 миллионов рублей против 80 миллионов в предыдущие месяцы. Министр экономического развития региона Дмитрий Балтрушко отметил, что объем промышленного производства по итогам первого квартала сократился на 3%. Экспорт уменьшился на 1,5%, импорт более чем на треть, на 35% в сравнении с 2015 годом, когда экономический кризис уже давал о себе знать. И если в первые месяцы года объем экспорта был примерно на уровне прошлогоднего, то за три недели апреля сократился на 18%. Администрация объясняет это снижением тарифа на электроэнергию, поставляемую на правый берег Днестра, но не упоминает о валютном кризисе, при котором предприятия не могут покупать сырье, необходимое для производства. Депутаты Верховного Совета подготовили отчет о причинах валютного кризиса, согласно которому в сложившейся ситуации есть определенная доля вины Приднестровского Центробанка. Банк не предпринял должных мер по предотвращению валютного кризиса, отметили депутаты и призвали лидера региона отправить главу Центрального Приднестровского банка в отставку. Представитель Шевчука в Верховном Совете назвал такое решение преждевременным, а Центробанк отверг обвинения в свой адрес и выразил сожаление в связи с тем, что в Верховном Совете не заслушали его позицию. 28 апреля Евгений Шевчук подписал закон о бюджете региона на 2016 год, воспользовавшись при этом правом вето в отношении некоторых его статей. По статистике, в 2015 году в Приднестровье собственными доходами были покрыты лишь 68% бюджетных расходов. Отрицательная экономическая динамика в этом году еще больше усугубится, пишут в Тираспольске. СМИ. Изначально исполнительный орган региона направил на рассмотрение законодателей бюджет с дефицитом около 50%, но депутаты внесли ряд поправок и увеличили доходную часть. Евгений Шевчук некоторые эти изменения отклонил, сославшись на то, что в кризисной ситуации дополнительных поступлений в бюджет ждать не приходится. С начала года тираспольские СМИ неоднократно писали о том, что представители силовых структур, Министерства внутренних дел КГБ, внешнеполитического ведомства были недовольны планами депутатов сэкономить, в том числе на финансирование этих структур. В результате замечаний Евгения Шевчука параметры бюджета депутаты должны пересмотреть.
Радио «Свободная Европа» постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Кризис в Приднестровье больнее всего ударил по малому и среднему бизнесу, наиболее уязвимому к шоковым ситуациям. Приднестровский предприниматель Дмитрий Каханский анализирует ситуацию, сложившуюся в малом и среднем бизнесе левобережья Днестра и причины экономического кризиса. В интервью нашему корреспонденту в Бендерах Дмитрий Каханский говорит, что приднестровские предприниматели даже не на коленях стоят, они уже просто лежат.
Ситуация с Приднестровьем и с бизнесом в Приднестровье малым и средним можно охарактеризовать следующим образом, что где-то во второй половине 2015 года средний бизнес начал ощущать пока небольшие потрясения. Непонятно с выплатой этих процентов по пенсиям, по зарплатам, сказалось на нашей торговле. Потом выборы в Верховный Совет тоже начали расшатывать ситуацию. И в обществе появилась нестабильная ситуация в жизни. Люди стали закрываться в том плане, что не перестали тратить деньги так, как они делали это раньше. Стали откладывать на черный день. Даже мы вот сейчас видим, когда вроде уже все выплаты начались и продолжились, и выплатились, торговля не улучшилась. То есть, как бы она как вот стала ухудшаться, так она и продолжает с каждым месяцем, в принципе, особенно если сравнивать года 14, 15, 13, она вот, например, март 13 был лучше, чем март 15 или 16 там, и так далее. И поэтому ряд вот таких обстоятельств, внешних, внутренних, привел малый бизнес к тому, что просто люди стали закрываться. Вот, допустим, у нас есть активные службы доставки продуктов питания. Мы имеем около 1000 точек. Мы обслуживаем по Приднестровью, поставляем в магазины продукты питания. И что мы констатируем? Какой факт? Вот к январю месяцу, допустим, я могу сказать так, что из 1000 точек 300 закрылось. 300 магазинчиков, 300 будочек там и так далее. То есть 30% людей закрыли свой бизнес. 30% семей перестали зарабатывать так, как они зарабатывали раньше. Всех предпринимателей пессимистические настроения. Все уже даже ничего больше не ждут, что будет что-то исправляться. Люди поняли, что лучше уже не будет. И практически каждый начал в отдельности искать варианты уезда отсюда. Сейчас вот было заложено зерно новой волны. Если раньше были волны, там, по-моему, их мы насчитываем около 4 в целом. Первая, вторая, третья, четвертая волна отъезда массового населения. То есть там люди ехали сначала от войны, потом люди ехали потом от диких 90-х годов. Потом люди поехали гастарбайтеры. И вот сегодня мы видим новую волну, она совершенно отличается от других. Вот. Сейчас начало уезжать среднее звено, средний бизнес. Вот. Его и так, в принципе, там единицы были. Вот сейчас этих единиц не будет. То есть я называю, скажем так, республику милиционеров и пенсионеров.
И кто, по вашему мнению, виноват в этом?
Виноваты в этом внешние обстоятельства, безусловно. Виноваты, но больше виноваты внутренние обстоятельства. Это исполнительная и законодательная власть. Что бы нас спасло? Это выйти вместе из этого кризиса, в котором мы оказались. А так как этот год выборный, и представители законодательной власти идут от одной финансовой структуры монополистической, да, то есть я не скрываю, это фирма «Шериф» и так далее. Они используют, вернее, пользуются одними инструкциями по одному шаблону. И у них это получается. Потому что у них есть определенная стратегия, определенная задача, есть ресурсы для этого, человеческие, финансовые и так далее. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что дестабилизация ситуации, и даже если они потом, в 2017 году, даже если придет их президент, захотят вернуть в положительное русло ситуацию, оно уже не получится, потому что они слишком много сделали для того, чтобы испортить финансовый климат в Приднестровье. Мое предприятие, оно уже, в принципе, не на грани банкротства. То, что банкротство уже есть, это мы даже это не скрываем. Вот, а мы уже даже не на коленях стоим, мы уже просто лежим. Вот. Сейчас задача выдержать этот год в надежде, что все-таки к власти в 11 декабря придут люди, которые не будут делить политический капитал. Сейчас ситуация такая, что если так дальше будет продолжаться, то просто этому населению скоро кушать нечего будет, потому что мы перестаем платить налоги, соответственно, не с чего будет содержать. Пока мы живем за счет того, что мы там заработали в 2015, где-то есть какие-то транши, помощь со стороны монополиста, я ее называю подачкой, скажем так. Но что мы будем делать после октября, когда нужно будет возвращать эти деньги? Мы, в принципе, их проедим заново, мы не соберем эти 300 миллионов. Вот как дальше будут развиваться события? Я не думаю, что это все будет в положительном свете.
Ситуация на валютном рынке, как она влияет на граждан?
Что касается ситуации на валютном рынке, сегодняшний день курс официальный, ситуация немножко стабилизировалась, скажем так, есть продажа по 11,5 официально до 12. На черном рынке, грубо говоря, то есть курс от 12,5 до 13,30. Вот. Ну, слава богу, что оно есть уже. То есть ты под 13, но ты можешь купить. Потому что до этого месяца назад была ситуация, что по 15. Вот. В целом, так мы и живем.
Интервью приднестровского предпринимателя Дмитрия Каханского нашему корреспонденту в Бендерах Маргарите Суворовой. Православные христиане всего мира отмечают Светлое Христово Воскресение, главный православный праздник. Как готовились к празднику Пасхи и с какими мыслями встретили этот день жители левобережья Днестра?
Основу, конечно, составляют крашенки и куличи, а плюс к этому еще там что-то мясное может быть, гарниры какие-то. Все как обычно на обычные праздники, то есть котлеты, запеченные курица, может быть, либо рагу какое-то с мясом. Вот такие блюда мясные, скажем так. Думаю, на этот праздник отказываться ни от чего не придется.
Ну как, печь куличи обязательно. С ребенком вот она очень сильно любит красить яйца, естественно. В церковь пойдем, конечно, светить, чтобы первые яички были обязательно. Священные, мы же верующие, конечно. Вкусности разные, салатики, торты, сладости вот мы больше любим.
Пенсия маленькая, денег нет, ничего не покупаем. Вот живем на то, что было когда-то раньше, все уже съели, и, ну, тяжело, конечно. Очень тяжело, тем более, что пенсии нам урезали. У нас были запасы, мы доели. Ну, а теперь живем с Божьей помощью. Ни настроения, ни уверенности в этой нашей жизни. Потому что все неопределенно. Какой-то хаос. И в этом хаосе очень тяжело жить. Я родилась в совсем другое время. И тогда для меня был идеал. А сейчас это хаос. Сейчас трудно жить. Неизвестно, кому верить, кто обманывает, кто к тебе руку помощи предлагает. Ну, конечно, государство нас обидело. Обещало много, но сделало ничего. Покрасили дома. И то фасад с внешней стороны, а с внутренней наполовину не покрасили. Мы обратили на это внимание. Очень удивились.
Я не из Тирасполя, я вообще из Рыбницы. Студент, просто на выходные, вот на праздники поедем домой и встретимся всей семьей, поедем в церковь. Красим яйца, ходим в церковь в ночь, когда утром. Потом приходим все вместе, садимся уже, накрываем стол. И обычные салатики, там голубцы, холодец, яйца, колбаски. Ну, еще планируем поехать на Маевку.
Ждем зарплату, ждем пенсию, чтобы что-то позволить себе и внукам.
Ну, хотелось бы, конечно, яйца, пасхи, куличи, запеканку творожную. Хочется, конечно, праздники, это годовой праздник. Шериф молодец, пенсионерам дает пайки. К Новому году давал, а сейчас дает к Пасхе. Это очень приятно, забота о пенсионерах. Это приятно.
У нашей семьи мы не особо празднуем Пасху. Мы, конечно, верующие, но в церковь мы не часто ходим. Единственное, это наша бабушка, которая ежегодно готовит Пасхи и несет их светить в церковь. 1 мая, как всегда, вот это Маевка. И на Днестр, там через мост, получается, где был сад возле околиц, и вот там мы всегда празднуем.
Когда есть возможность, берешь побольше, там, несколько блюд, да. А так, может быть, одно-два. Такие? Скорее всего, наверное, куриные, потому что она дешевле.
В кругу семьи.
Ну, самое главное, до Пасхи яйца красить, а там уже как по настроению, по желанию.
А в этом году совпадение Пасхи с каким днем? 1 мая. День солидарности трудящихся. Я буду отмечать, не знаю где и как, но с радостью, с удовольствием. Элементарно, что делать на природе? Рыбу ловить. А будет запрет, не знаю.
Как обычно, яйца красить, Пасхи печь. Это уже перед Пасхой поближе. Положение сейчас, естественно, похуже. Так что с продуктами, что с финансами. Поэтому уже пограничнее.
Своими заботами и мыслями с нашими корреспондентами поделились жители Тирасполя и Бендер. Протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев – миссионер, общественный деятель, писатель, богослов. При этом он – оппонент многих иерархов Русской Православной Церкви. Выступал с критикой в адрес властей и разоблачениями гомосексуальных скандалов в некоторых приходах, из-за чего в последние годы лишился нескольких своих должностей. Андрей Кураев стал гостем передачи Ивана Толстого на Радио Свобода, где говорил о своем пути к вере, о том, какими ему видятся отношения между государством и церковью, а также между Россией и Западом. Послушаем интервью.
Ну, церковь Христос болеет нами, христианами, болеет уже не первую тысячу лет. Качество христиан, конечно, такое печальное. Когда апостолы начинали свой путь, так вот, им было в чем-то легко. Да, пусть империя против них, но зато у них полное единство, то, что позднее схоласты назовут «эсса» и «эссенция», сущности и существования. То есть вот христианин – это вот апостол Павел. Вот смотрите, да? Вот Павел равно христианин. А нам сегодня приходится говорить, да вы не смотрите на меня, как я там живу, или на то, как, какие безобразия мы творили в истории, но Евангелие это, понимаете, оно все-таки говорит о другом и так далее. То есть за 3000 лет накопился не только добрый опыт, но и опыт разочарований в христианах, в нашей жизни, нашей проповеди и так далее. И поэтому сегодня часто приходится из минуса вытаскивать представление людей о нас и нашей вере.
Хорошо, а православная церковь не зайдет так далеко, ведь явно ей оказывается режим наибольшего благоприятствования в сегодняшней России, не зайдет так далеко, что она будет указывать, что нам читать в школах, в институтах, вот это нельзя, это греховно.
Хочет, конечно, указывать, что...
Зачем она это делает? Вот что такое?
Потому что, поймите, ну, это же обычная вещь. И любого человека, когда вы поместите его в сферический вакуум и скажешь ему, все твои желания сейчас будут исполнены, что ты пожелаешь, да? Это же огромное умение остановиться перед чужой свободой, чужой ошибкой. Да, то, что я считаю ошибкой, не навязаться. Это очень сложно. Поэтому, да, общество должно быть сложным.
Общество должно быть сложным.
Система сдержек и противовесов должна быть. Да, я как человек, который свою всю сознательную жизнь провел в церкви, я говорю, не обманывайтесь. Не надо думать, что церковь отлична от большевиков. И не повторит их ошибок, если дать ей полноту власти. Все мы люди. Инфекции в наших сердцах и подметках, языках одни и те же. Поэтому не надо никому безоглядно вот так вот доверять. Берите наших детей, церковь плохому не научит. Любимый такой мем был, да, в 90-х годах. Церковь плохому не научит. Научит. К сожалению, научит.
Скажите, в вас рождается возмущение, когда вы слышите, что нельзя нарушать или полагается уважать права верующих? Замечательно. А как быть с правами неверующих? Вдруг такой пошел перекос, перекос
если,
и неравенство.
Если человека оскорбляют этот вид чужих для него религиозных символов, это плохо воспитанный человек. Это диагноз его семье, его школе и ему самому прежде всего. Почему именно такие ассоциации человек себе, понимаете, точно так же перед тем просто иначе. А меня оскорбляет, когда слышу немецкую речь, потому что я вспоминаю, и очень легко, да, поставить ряд от псов рыцарей до гестапо, почему у меня с немцами такая ассоциация. Проблема стоит в чем? В том, что мы живем в двух разных мирах, которые вдобавок ко всему похожи, еще это два эскалатора в разных направлениях едут. Россия и западный мир. Когда речь идет о западном мире, тут действительно надо ставить. Я абсолютно согласен с патриархом Кириллом, когда он говорит о заботе, в частности, правами христиан в западном мире. Здесь сегодня избыточная странная толерантность, но которая направлена именно на вычеркивание любых знаков присутствия христианства. А в России несколько иначе. Это, понимаете, когда в этом есть лукавство некой такой пропаганды современной патриархии и киселевского телевидения и так далее. Когда показывают какие-то такие экстремумы из западной жизни, а затем говорится, вот видите, и мы в России с этим боремся. Простите, с этим надо бороться где-нибудь в Канаде, США, но не в России. В России другие опасности. Понимаете, у соседа может быть язва от повышенной кислотности, а у меня-то, честно говоря, от пониженной. Поэтому мне не с язвой соседа надо бороться, а с тем, что у меня. А у нас в России что, такого нет? Такого, в смысле, грехи, вопиющие к небу, типа коррупции, прям взяточество и так далее. Нет же, мы будем бороться с проблемой соседа.
Добавок, так да, удобней.
Да, естественно, да, но в этом есть уже некая фальшь. Или когда там патриарх Кирилл начал говорить о том, что, понимаете ли, на Западе идет война против церкви. Может быть, но действительно, католическая церковь, она всегда везде присутствовала, активно участвовала в политике, совершенно понятно, что она и получает. Тоже ото всех и повсюду, по самым разным поводам. Это по-своему логично. Но при чем тут русская церковь, патриарх Кирилл? Здрасте. Где тут Бузина, где в огороде дядька? Вот это, конечно, уже откровенная манипуляция. То есть в России, да, если на Западе есть определенное вытеснение церковности из общественной жизни, в России это идет ровно противоположно. И дальше начинается все по Оруэллу. Мир – это война. Мы наступаем, потому что мы защищаемся. Нам угрожают, поэтому мы еще чего-нибудь захватим, еще куда-нибудь проникнем. Вот это, конечно, очень нечестно.
А ведь у многих создается впечатление, что русская православная церковь, вообще православие – это такой новый коммунизм, это КПСС на сегодняшнем этапе. Она непогрешима, она всюду, ей все преференции, и скоро будет, так сказать, кадение, и литургия будет слышна из каждого люка.
Может быть, и все-таки перед вами сидит очевидный аргумент против этого. То есть пока все-таки я действующий диакон Русской Православной Церкви, довольно активный публицист, и пока мои самые большие неприятности – это то, что церковные издательства не стали меня издавать, да, или в академии там не дают читать лекции. Но служить я служу, сам никто не решил меня еще. Так что поэтому все-таки в КПСС знакомые мне по крайней мере, такого точно быть не могло. Амбиции, да, амбиции есть, конечно. Желание, чтобы все жили по той книжке, которую я считаю правильным, по моему уставу. Конечно, эти желания есть.
Хорошо, а как вы прокомментируете совершенно, по-моему, невероятное...
Ну, просто эти желания, вновь говорю, это проблема не греха православия. Это, скажем, словами Канта, из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя выстругать ничего абсолютно прямого.
Как вы отнеслись к невероятному заявлению патриарха Кирилла, который назвал права человека глобальной ересью недавно? И сделал заявление об изгнании Бога в масштабе всей планеты. Разве человек не венец творения?
Когда об этом говорил митрополит Кирилл, это был нормальный троллинг. Приглашение к дискуссии. Понимаете, в чем дело? Что я могу уважать ваши права, но при этом про себя самого я знаю, что нечто более высокое, чем мои права. Это мое служение. Высшая свобода – это свобода для. Это не апостол Павел только, это и Шопенгауэр, и Ницше, и так далее, да? И Высоцкий, мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду. То есть все-таки человек по-настоящему учеловечивается, когда находит, чему посвятить себя. Это может быть ребеночек, это может быть старики, это может быть наука, это может быть спорт, искусство, религия, да, некая общность, группа людей, родина там и так далее, да. Когда находишь сам для себя некую ценность более высокую, чем я сам, соответственно, я становлюсь луною, которая приемлет вот это сияние, да, и самая высокая формула в аксиологии – смысл жизни может придать только то, что придает смысл смерти. То есть, если я на что-то готов умереть, это вот высшая ценность, да? И поэтому, когда постоянно разговаривают только о правах человека, этого недостаточно. Иногда угрозу для человека представляет собой сам человек. Мое слишком низкое представление обо мне самом, моей ценности, смысле моей жизни. Человек слишком легко может отличить себя с уровнем потребителя, который ищет дискаунты какие и так далее, раствориться в своих низших ощущениях. Сам себя может человек редуцировать до физиологического уровня. Это угроза для человеческого в человеке. То есть, если бы патриарх вот так сказал, я бы с этим согласился. А он сказал иначе. Почему? Ну, я думаю, потому что рядом стоял господин Беглов, представитель президента.
Как вы ощущаете?
Это было в царские уши.
Как вы ощущаете?
Знаете, дело не в том, что я плохо думаю о патриархе, а дело в том, что я референт патриарха был. Я прекрасно знаю, как составляются такие тексты для чьих ушей, потому что там есть постоянный фильтр. Кто как воспримет, кто какой месседж здесь прочитает в этом моем тексте, интервью и так далее. Не только массовый читатель, да?
Своими мыслями журналистом «Радио Свобода» Иваном Толстым поделился протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».